Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
11 октября 2022 года, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, простите. Как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем наш цикл передач, бесед, посвященных христианской жизни. Теория и практика. Их довольно противоречивые, надо сказать, отношения у нас между теорией и практикой. И в прошлой беседе мы с вами говорили о надежде. Читая 4 главу послания к Римлянам, сегодня мы эту тему продолжим, но, скажем так, в более узком смысле этого слова, и поговорим об опыте надежды. Ключевым, пожалуй, для меня, во всяком случае, сейчас, когда я с вами разговариваю, вот в этой удивительной совершенно в своем роде 5 главе послания к Римлянам, является мысль апостола Павла, которая помещает невероятно глубокое содержание между двумя междометиями. Ибо если, то тем более. Очень часто вот это вот сочетание двух фраз, между которыми мы видим совершенно невероятную глубину содержательную, оно сопровождает мысли апостола Павла, и особенно часто именно в этой главе, в которой, я повторюсь, речь идет об опыте надежды. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью и Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И вот это «ибо если, то тем более», оно вмещает в себя всю возможность обретения человеком этого колоссального в своей значимости и ценности опыта надежды. Надежды, в которой мы временами ощущаем невероятный покой среди бури, какой-то совершенно парадоксальный мир среди вражды и ненависти. Живя, между прочим, все-таки в мире, которым по большей части руководят страсти, и сегодня это как никогда очевидно. Живя, тем не менее, в теле греха и смерти, будучи объектами постоянного воздействия, если не насилия, сил греха и зла, которые продолжают в этом мире и в нашем теле действовать. Итак, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Смерть Иисуса Христа что-то значит. Она значит все для нас. Потому что она дает нам возможность доступа, причем постоянно открытого, к Его жизни. Итак, начинает и продолжает мысль после того, что было сказано в 4 главе. Апостол Павел говорит итак. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Разумеется, все попытки перенести это понятие мира в психологическую плоскость, они всегда двусмысленны. Речь идет о чем-то куда более глубоком, чем просто психологическое состояние, душевный комфорт. Гораздо важнее это. Мир с Богом. Через Христа мы получили доступ к благодати, которой стоим и хвалимся надеждой славы Бога. Надежда на то, что, что бы с нами ни происходило, какими бы слабыми, немощными, ограниченными, конечными в своем сознании мы не были, Бог прославится в нашей жизни, в нашей смерти, что бы там ни было. И не только этим. Апостол Павел довольно категорично утверждает, что хвалимся мы еще и скорбями. И вообще тут любопытное слово греческое употребляется, которое означает буквально быть сдавливаемым, ломаемым, находиться под постоянным давлением, угнетением, притеснением. Так вот, скорбями мы тоже хвалимся, зная, что от этих скорбей приходит к нам, вырастает, как будто бы в нас добродетель терпения. Это удивительное греческое слово «хьюпомоне», которое означает способность терпеть обстоятельства жизни. Жить под давлением, постоянным причем. И вот от этого терпения происходит опытность. А от опытности надежда. Надежда – это такого сорта, за которую нам никогда не бывает стыдно. Потому что это надежда не на себя, а на Бога, который свою любовь излил в наши сердца Духом Святым. Знаете, вот очень часто вся, если так позволено мне будет сказать, а парадигма религиозной жизни, организованной религиозной жизни, устремлена на то, чтобы человека избавить от страданий и привести его к счастью. Вот это постоянное бегство от страданий и поиск какого-то счастья для себя, непонятного, абстрактного, далекого и очень опасного иногда. Сытым и довольным может быть скот, и даже зверь еще он наестся. И я подумал вот о чем. В книге Иова, знаете, такая искра вот этого вечного смысла мелькает для нас, когда мы читаем следующие слова, что человек рождается в этот мир на страдания, чтобы как искры устремляться вверх. Это ведет нас к очень особенному пониманию опыта человеческого бытия. Бытия во времени. Но основу этого бытия – вне времени. И в этом вся, если можно так выразиться, прелесть вот этого христианского опыта, его красота, его чистота, если хотите. Потому что это опыт обретения особенного рода прозрачности. Прозрачности для света, проводниками которого мы можем стать по благодати Божией, когда обретаем этот удивительный опыт надежды. Потому что если, будучи врагами Бога, мы примирились с Ним, смертью Его Сына, то тем более, примирившись с Ним, спасемся Его жизнью, причастность которой нами осознается, если можно так выразиться, именно тогда, когда мы становимся, если хотите, искорками света и крупинками соли. Да, в этом мире, на этой земле. И я подумал, ведь иногда можно ведь обращаться к довольно простым примерам из нашей собственной практики. Из собственной истории возьмите пример нашего знаменитого русского врача Мочутковского, про которого, в общем, не так много людей помнят сегодня, ведь это человек, который 5 раз вливал в себя тифозную кровь, чтобы заболеть тифом, и только на 6-й раз ему это удалось, и он выжил, и благодаря этому создал сыворотку против тифа. Сколько людей прививали себе оспу, чуму. Многие умирали. В этом смысле личность Христа, его подвиг, отражается и в этих судьбах, и в этих подвижниках, которые воспринимали смерть для того, чтобы жизнь торжествовала. В этом смысле, конечно, смерть Христа, и мы об этом поговорим еще в следующей беседе, это не просто и не только событие в истории. Это колоссальный прорыв к торжеству человека над своей конечностью, над своей ограниченностью, которая во Христе и через Христа, а через его смерть преодолевается его жизнью. Потому что стоит, наверное, прислушаться к Томасу Манну, который утверждал, что смерть как самостоятельная духовная сила – это в высшей степени распутная сила. И мне очень нравится испанский мыслитель Мигель де Унамуно, очень любопытный человек. В своей книге «О трагическом чувстве жизни» он пишет такие пронзительные, я бы сказал, строки. «И если я, помните, мы говорили, и если, то тем более, да? И если я за Бога цепляюсь всеми своими силами и чувствами, то только для того, чтобы Он держал меня в своих объятиях по ту сторону смерти, глядя со своих небес мне в глаза». И вот стоит, наверное, задуматься над тем, что опыт надежды, о котором мы с вами сегодня говорим, опыт покоя среди бури, опыт мира среди вражды, мира глубокого, опыт обретения трезвости среди бури страстей, и это все, находясь в теле греха и смерти, и это все, живя в мире, который лежит во зле. Вся проблема, мне кажется, в том, что мы иногда надежду путаем с мечтой, с фантазией, даже с иллюзией, ведь душевная жизнь – это очень хрупкая штука. И каждый раз эта хрупкая жизнь душевно разрушается реальность. Либо лопается, как мыльный пузырь, наше представление об этой реальности. Вот жил себе Иов, жил и думал, что вот если я верю в Бога, то у меня никогда не будет никаких проблем. И вдруг реальность вот этот стереотип разрушила. Он потерял все, кроме своей души. И вот вся книга Иова, вы знаете, мне кажется, ее главная цель – показать нам опыт такой надежды на Бога, в которой звучат страшные слова. «Вот ты меня убиваешь, — говорит Иов, — но я буду надеяться». Вот этот опыт, который делает нас прозрачными, заставляя иногда повергать свои уста прах, из которого мы вышли, понимая всю тленность, несостоятельность и двусмысленность всего того, что мы чувствуем и ощущаем в обстоятельствах жизни. Нам иногда мешает опыт, который я бы назвал трением души о мир, который сочетает в себе приятное и неудобное. Да, и в этом смысле этот опыт всегда противоречив. Вот опыт, в котором сытый никогда не разумеет голодного, как мы говорим, да? Богатый – бедного. И вот в беседе с друзьями, которые все пытались поделиться с Иовом своим опытом, Иов распространяет вокруг себя какой-то очень особенный аромат. Аромат, которого никогда вы не увидите в жизни счастливых, я это слово в кавычки употреблю, людей. Человек страдающий открывает нам иногда такие глубины, до которых счастливым никогда не добраться. Вот почему Федор Михайлович Достоевский утверждал, и я с ним согласен, что человеку кроме счастья нужно еще и несчастье. И в конце концов наступает момент, когда в этих спорах о том, что Иов страдает, потому что он согрешил, в спорах Иова о том, что он ни в чем не виноват и не должен страдать, все это превращается в такое хождение по кругу, из которого нет горизонтального выхода, есть только прорыв вверх. И в этом смысле пятая глава послания к римлянам приводит нас от теории к практике, а от представления о подлинной надежде, о которой мы в прошлой беседе достаточно много сказали, к опыту ее переживания, к опыту вертикального роста среди противоречивого, порой замкнутого на самом себе, горизонтального существования во времени и пространстве. У Данте, которого я довольно часто цитирую, в его «Божественной комедии», в последней части «В рае» есть такие строки. «Но здесь не скорбь, а радость обрели мы. Не о грехе, который позабыт, а об уме, чьей мыслью мы хранимы». Понимаете, конечно, разные люди, в зависимости от своего темперамента, склада ума, характера, бывают холерики, бывают сангвиники, да кто только не бывает, да, разные типы характеров описывает нам психология, которая, кстати, опирается на средневековый опыт. Так вот, люди по-разному, исходя из своих индивидуальных особенностей, окрашивают свой опыт. Кто-то в черный цвет, кто-то в белый, кто-то превращает этот опыт в такую шахматную доску или в тельняшку, на которой черные полосы меняются с белыми. Но независимо от того, как мы окрашиваем этот опыт, он сам по себе гораздо ценнее, чем наше к нему отношение. Потому что он ведет к славе Бога, который открывается в Иисусе Христе. Каким сиянием каждый был одет, там, в недрах солнца, посещенных нами, раз отличает их не цвет, а свет. Вот одна вещь, которая непременно происходит в этом обретении нами этого опыта надежды. Надежда не на себя, слава Богу. Это то, что цвет перестает иметь значение. Имеет значение только свет. Ведь, понимаете, все цвета радуги, вот это наше со школы, знакомое до боли, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все это спектр, который возникает благодаря преломлению света. И в этом смысле жизнь во Христе, опыт, который мы обретаем в скорбях и терпении, этот опыт ведет нас к свету. Независимо от того, какова цветовая гамма нашей психики, какова бытовая реальность нашей социальной жизни, есть вещи, которые цветам не подвластны, которые окрасить уже никак нельзя. Собственно, они-то и производят все цвета радуги. Иначе говоря, дорогие друзья, как бы, конечно, Данте пытается в своем воображении увидеть небеса, и воображение у него, надо сказать, богатое, но приходит он к тому, что воображению это все не подвластно. Мы говорим о том, что богословы называют новым бытием. Новым бытием – личным бытием, у которого другая основа. И сознание в этом бытии опирает иные опоры, вечные, и иное измерение своей жизни, духовное. И это эти опоры, и это измерение не подвластны никаким горизонтам греха и смерти, потому что у них иные перспективы. Перспективы, которые я назвал бы благодатными. Сознание по-прежнему остается ограниченным. Мы по-прежнему испытываем боль. Мы страдаем, живя в этом мире. И в мире, в котором много боли. Иногда встречаются какие-то удовольствия, маленькие радости, которые иногда важнее, чем большие успехи. Но все-таки главное остается, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Мир, глубина которого не может быть исчерпана ни ущербностью нашего сознания, ни суровостью нашего существования. Мир, который недоступен даже нашему воображению. Мир, который превосходит все наши разрушенные иллюзии и ожидания от этой жизни. Мир через Христа. Мир, в котором отсутствуют внутренние противоречия, как, например, в случае компромисса. Когда мы идем на компромисс со грехом и злом, мы вроде бы обретаем покой, но этот покой двусмысленный. Идя на сделку со своей совестью, можно успокоиться на какое-то время и продолжать успокаивать совесть какими-то удовольствиями. Но это все попытки наладить мир с самим собой. К миру с Богом это никакого или почти никакого отношения, по сути говоря, не имеет. И вот именно на этот мир с Богом, на то, что мы перестали быть врагами Богу, опирается все остальное. Опыт скорби, опыт терпения, опыт надежды. Современное сознание, в том числе, к сожалению, религиозное довольно часто, ищет мира с самим собой. И потому вынуждены себя постоянно обманывать. Либо выдавая желаемое за действительное, либо, что бывает чаще, действительное, пытаясь выдать за желаемое. Знаете, как кто-то сказал о современной науке, что она, говорит, сначала стреляет, как куда попало, а потом вокруг этого, этих дырок от пуль делает мишени, делая вид, что на самом деле попали туда, куда хотели. Вот это примерно то же самое, что делает человек, пытаясь обрести мир самим собой. Этому учит современная индустрия психологических услуг и всяких социальных вспомоществований. Человека учится приспосабливаться к жизни в этом мире. Мире, который не вечен. Куда выгоднее, на мой взгляд, для нашей внутренней жизни учиться обретать опыт доверия Богу во Христе. Потому что где самое спокойное место во время бури? Вам скажут знатоки. Конечно же, в ее эпицентре. Вот почему мы хвалимся надеждой, или, как говорит греческий текст, хвалимся вокруг надежды. Она в центре нашего личного бытия. И хвалимся мы и теснотой, и терпением, которое в этой тесноте обретаем. Вообще, современное сознание очень нетерпеливо, надо сказать. Всего хочет сразу, никаких потом. Я общаюсь с подростками в местах лишения свободы, они все хотят по выходе на свободу сразу большую зарплату, сразу удобную жизнь, сразу, все сейчас. А в прежние времена человек был куда более терпеливее в отношении стремления даже к простым вещам. А скорбь учит нас терпению. Знаете, и я еще один такой оттенок этого слова позволю себе привести. Он связан со знаменитой сказкой Андерсона «Стойкий оловянный солдатик». Вот, наверное, «хьюпомоне» — греческое слово, которое переводится на русский как «терпение». Оно отражено в этом образе очень сильно. Вот такой стойкий оловянный солдатик, который, пройдя через все перипетии, остался верным, хотя он оловянный и очень мягкий. И в огне он расплавился, и в этом же огне потом нашли сердце этой танцовщицы-игрушки. Да, если вы почитаете эту сказку, там вот эта стойкость, она опирается на эту надежду. Надежду, да, как мы говорили, что не все кончается под 3 футами земли, как в этом убежден был Наполеон. А вот эта духовная стойкость. Я вспоминаю, опять-таки, того же Достоевского, как Соня Мармеладова на вопрос Раскольникова, что Бог для тебя делает, отвечает ему: все. Эта стойкость... Вот, вот почему стоицизм так популярен в нравственном отношении. Она уравнивает раба Эпиктета и императора Аврелия. Почитайте их труды, они ощущение такое, что это пишет один человек. Гюго, один из моих любимых французских писателей, утверждает, что радость – это плод, который растет на могучем дереве скорби. И с ним трудно не согласиться. Эта стойкость делает нас такими людьми, которые, знаете, как говорят, гнутся, но не ломаются. Людьми, которые, как Ванька, встанька, падают и опять встают. И это все дается нам через опыт обретения надежды. Не на себя, дорогие друзья. Надеяться на себя стыдно, а на Бога в Иисусе Христе. И в этом смысле вынужден сказать, что скорбь в промыслительном действии Бога по спасению нашей души – это очень мощная производительная сила, если только мы, примирившись с Богом, смертью Его Сына, тем более спасаемся жизнью Иисуса Христа. И прав, еще раз, который раз повторю эту мысль Достоевского, ведь что такое окружающая нас действительность? Место встречи с Иисусом Христом. И в этом смысле надежда никогда нас не постыжает, потому что мы опираемся, слава Богу, уже не на себя. Нам не стыдно надеяться. В самом высшем смысле этого слова. Это надежда более высокого порядка. Это не надежда на то, что со мной ничего не случится, или я никогда не буду бедным или больным. Это, знаете, надежда солдата, который надеется, что он не струсит в бою. Это надежда супругов, что они останутся верными друг другу при любых обстоятельствах. Это надежда родителей, что они никогда не перестанут любить своих детей. Вот о какой надежде идет речь. Вот это желание доброго в сочетании с надеждой достичь его делает нас особенными людьми, если оно исходит из мира с Богом, а не из попытки что-то заслужить или заработать. Потому что Христос пролил буквально в греческом тексте свою любовь внутрь нас, Духом Святым. И благодаря этому мы обретаем внутри себя духовную надежду. Давайте прервемся на небольшую паузу, дорогие друзья. Буквально через минуту я вернусь к вам, чуть-чуть переведу дыхание.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
11 октября 2022 года, 12 часов 31 минута, в этот вторник, как всегда в это время, у вас в гостях Теос Медиа с Василием Ласточкиным. И мы сегодня говорим об опыте надежды, читая 5 главу послания к римлянам. Говорим о том, что опыт этот чрезвычайно важен, личный опыт надежды, который мы обретаем в скорбях и терпении. И вот эта надежда, которая нас не постыжает, потому что нам уже не стыдно надеяться на Бога, стыдно надеяться на себя. Христос, утверждает апостол Павел, умер за нас, когда мы были грешниками, когда мы были немощными. За нас, человек в этом смысле до встречи с Христом, он оценивается апостолом Павлом как человек, который не имеет никакой внутренней силы, способной противостоять силам греха и зла, действующим в нем и в мире. Человек, который не может оставаться честным до конца. Человек, который не может оставаться преданным, правдивым, добрым и так далее. Не способен он в нравственном смысле. И вот в этой своей смертности, греховности, чего больше в человеке? Страха смерти или любви к жизни? Богу одному известно, правда. Немощный человек – это человек, который сам себя не в состоянии защитить. В самом плохом смысле этого слова. Немощный – это тот, кто не может, а нечестивый – это тот, кто не хочет. И мы с вами все таковыми являемся без Христа. Либо не можем, либо не хотим. Это и в жизни общества очень ярко отражено, и в жизни личной человека. Во всех сферах нашего земного существования. И вот тут возникает одна очень интересная штука в плане разговора нашего о надежде. Клайв Льюис утверждает, и я с ним согласен, что страх физической смерти очень часто людей заставляет ненавидеть духовную жизнь. Во Христе это противоречие устраняется. Во Христе мы обретаем эту привилегию узкого пути, как говорит сам Спаситель в Евангелии. Вот эти узкие врата, которые ведут к спасению. Если хотите, вот этот опыт надежды, это опыт прохождения верблюда сквозь игольное ушко. Сам по себе опыт чудесный, но вряд ли его можно назвать безболезненным. Только тот, кто возлюблен Богом и имеет мир с Ним и доступ к благодати, может в такого рода тесноте, повторюсь, проходя через это игольное ушко веры, обретать особенный опыт надежды, покоя среди бури, любви среди ненависти и разумности, если хотите, посреди безумия. Надежды, которая стоит куда выше мелких побед и удач в борьбе с двусмысленным существованием. Потому что мы начинаем понимать одни очень важные вещи. Я вчера общался с несовершеннолетними подростками, с девушками в СИЗО-6 в Москве. И мы очень подробно, меня поразила их способность внимать и понимать. Знаете, такие глаза и сердца открытые редко видишь на свободе. А сознание человека находится в тесноте, но дух всегда свободен. Это поразительная вещь. И не просто так. В книге Притчи, в 20 главе 27 стихе говорится, что дух человеческий – это светильник Господа. И вот к чему мы приходим с вами вот в этом опыте надежды? Без чего мы не можем обойтись? Без этого опыта нравственного труда и духовного мужества. Мужество, как говорит Тилих, принятие. Потому что вера такого мужества требует от нас. От нас, немощных и нечестивых, от тех, кто не может или не хочет быть умными, порядочными, добрыми и так далее. И вот это принятие незаслуженной нами любви, принятие, подчеркну, требующее мужества, оно выводит нас на совершенно иную перспективу, я подчеркну, личного бытия. Сознание в таком принятии обретает особую опору, потому что духовная жизнь, напомню, это жизнь в высшей степени сознательная. А такая жизнь дает нам надежду, за которую нам с вами и стыдно. И, конечно же, стоит сказать, что мир и благодать, как бы мы ни любили иногда повторять эти слова во время богослужений торжественных и даже в наших молитвах, сами по себе, я подчеркну, не снимают ответственности с нас за наши решения, за наши поступки, за наши отношения к себе, к жизни, к другим людям. И вот этот выбор постоянный, который мы делаем, совершаем, выбор мужественного доверия Богу, выбор принятия ответственности за себя, этот выбор совершается нами каждый день. И, честно говоря, признаюсь откровенно, такая любовь смиряет. Вот почему Иоанн пишет в своем первом послании в 3 главе в самом ее начале. Смотрите, говорит он, какую, употребляет греческое слово потапос, какую по качеству любовь дает нам Бог. И, возвращаясь к апостолу Павлу, он утверждает, и довольно категорично, что Бог нам свою любовь доказывает, демонстрирует и открывает тем, что умирает за нас, когда мы этого совсем не достойны, когда мы не можем ничего и мало чего хотим хорошего. Мы об этом уже говорили, читая 3 главу послания к Римлянам. Но человек обречен на смерть, растление, на деградацию в нравственном отношении, и не только. Так вот, Бог доказывает эту любовь свою к нам, такую любовь, умирая за нас, пока мы были еще грешники. А потому что и давайте так, он, что называется, открывает все карты. И за праведника это вряд ли кто умрет. А уж тем более, если говорить о человеке немощном и нечестивом. А Бог за нас умирает. Отдает своего Сына Иисуса Христа, Бога и человека, в жертву за наши грехи. Ценность бессмертной души человека открывается здесь. И оказывается, что она превосходит все мыслимые попытки полезного и правильного существования, которые мы предпринимаем. Учитывая тем более тот факт, что нет у людей абсолютно полезных и совершенно безукоризненных и правильных во всем. Посмотрите, какое свидетельство посреди двусмысленного во всех отношениях человеческого существования. Вот почему эта роковая во всех отношениях фраза должна нами время от времени повторяться, я убежден. Что если мы, будучи врагами Богу, примирились с Ним, смертью Его Сына, то тем более Его жизнь нас спасет. Жизнь, которая изливается в нас Духом Святым. Жизнь, которую нам Бог постоянно каждый день предлагает. внутреннюю жизнь, жизнь, качество которой превосходит все наши мыслимые фантазии, ожидания, мечты. Не во внешнем смысле этого слова. Во внешнем она остается тесной, скорбной. И мы обретаем опыт надежды именно на эту жизнь. Логика апостола Павла, честно сказать, безукоризненна, категорична. Если смерть Христа нас спасла, то что ж тогда сделает с нами его жизнь? В кого она нас превратит? Из мерзкой гусеницы в красивую бабочку, из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Эта жизнь превратит нас из грешного, немощного и нечестивого человека в человека, похожего на Христа. Вот это тем более, которое повторяется довольно часто, я повторюсь апостолом Павлом, оно укрепляет эту надежду во мне. Сейчас и сегодня, когда я говорю с вами, дорогие друзья, надежду на то, что Бог достигнет своей цели и избавит мою душу от зла и от греха, которые охотятся за ней каждый день. Эти силы греха и зла, действующие в мире, действующие в нашем теле греха и смерти. Жизнь, о которой здесь говорит апостол Павел, конечно, это не биос, не биологическая жизнь, и уж тем более не психос, жизнь психологическая, довольно хрупкая, как мы говорили. Это жизнь Зоя. Жизнь, которая обозначает то самое новое бытие, о котором мы говорим. И потому в 11 стихе 5 главы послания к Римлянам апостол Павел утверждает: «И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». О примирении мы уже говорили. Это вот действительно перемена внутренняя в человеке, которая совершается по благодати Бога, которая по масштабам превосходит все возможные глобальные перемены в мире и во Вселенной. И вот почему вот это «хвалимся» здесь, оно говорит о некой способности человека отразить внутри себя и во внешней своей жизни все то, что делает, совершает внутри нас Бог. И подтверждает эти все слова апостол Павел рассуждениями очень простыми, что если грех вошел в мир через одного человека, то и таким образом распространился на всех потомков Адама, да? Так что все стали грешными, то и праведность Иисуса Христа, его жизнь, вошли через одного Иисуса, нашего Спасителя. Можно сказать вот какими словами. Представьте себе город, который поразила эпидемия чумы. Кто-то один ее принес в этот город. И через него все заразились этой болезнью. И представьте другого человека, который, пережив смерть, как наш российский доктор, который привил себе ТИФ, да, принес теперь лекарство. Пережив смерть, обретя жизнь для нас с вами, теперь каждый, кто примет это лекарство, будет жить. Но, к сожалению, практика показывает, в том числе и практика фактическая, я вот читал недавно довольно интересный роман об эпидемии чумы в Турции в начале 20 века. Не все верили лекарствам, не все верили карантину. Да и сейчас, вы знаете, далеко не все верят, что коронавирус может убить, да? И не все от него умирают. Но тем не менее, есть лекарство от смерти. Есть вечная жизнь. И вот в то время, как смерть царствовала в мире посредством одного человека, Адама, от него и до Моисея, а потом пришел закон, который поставил нам с вами диагноз, да, тот самый нравственный, моральный закон, 10 заповедей и все, что из них истекает, который обнаружил нашу неспособность любить Бога, себя и ближнего. Этот закон доказал, как доказывает ответ, что стена кривая. Как доказал себе самому Соломон в конце своей жизни, что кривое нельзя выпрямить и нельзя сосчитать то, чего нет. И вот тут на сцену выходит благодать. Благодать спасительная, благодать в Иисусе Христе. Потому что дар, ну дар, в отличие от преступления или болезни, или инфекции, не автоматически на всех распространяется. Болеют все непроизвольно или произвольно, заражаясь друг от друга, а вот лечиться, чтобы человек должен сам взять для себя лекарство. И вот по мере того, как смерть одного и грех одного человека ведет к царству смерти безраздельному во всем человечестве, точно так же жизнь Иисуса Христа через его смерть дает возможность всякому обрести спасение. Спасение своей души, простите, от вечной погибели. И вот так же, как все стали грешными через одного, так же любой может стать праведным через Иисуса Христа. И завершая вот эту нашу передачу, беседу, я хочу пожелать нам всем, себе, наверное, в первую очередь, в силу своего эгоизма, чтобы вот эта надежда управляла нашим сознательным выбором, решением, нашей ответственностью за все, с чем мы сталкиваемся в этой жизни, в этом двусмысленном существовании. Чтобы мы обретали вот этот опыт надежды не на себя, потому что надеяться на себя, это, в общем, рано или поздно приводит к стыду и разочарованию. Если не во времени, то в вечности точно. Чтобы мы обретали опыт надежды на Бога. Надежда на Его благодать, которую Он утверждает нашего внутреннего человека. И помнить, что жизнь, предлагаемая нам во Христе, вечная жизнь, она становится для нас источником мира среди бури, покоя среди вражды и смысла среди безумия, в котором, к сожалению, живет мир, мир во зле. Спасибо вам большое, дорогие друзья. До следующего вторника. До свидания.